эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Действительно, в эфире радио «Донбасс Реалии» и новости, и аналитика без линий разграничения. У микрофона Денис Тимошенко. Сегодня 2 мая, среда, и говорить мы будем о таком. Начальник Донбасса, глава штаба операции Объединенных сил, вступил в полномочия.
Не позбавляя Объединенные силы права на самозахист, тобто на захист від вогню, та реагування на дії терористів.
Из Донецка в Луганск и обратно. Поезда на оккупированной территории.
Там сейчас люди, как говорится, почти без работы сидят.
На каникулы в Германию. Донецкие художники помогают детям-землякам.
Такі речі я відразу готовий підтримати. Особливо, коли йдеться про таких дітей.
В студії ми поговоримо о том, чому Донбас любить совєтські праздники. В окупірованому Донецьку розгар майських праздників. Після 1 мая, Дня весни і труда, слідує 9-е, День Победы. Далі 11 мая, День Республіки. За 2 недели у донщан буде тільки 4 вихідних дня. О чем говорит эстетика их празднования? Откуда культ майских праздников в городе? И что праздновали на Донбассе до оккупации? У нас в гостях, естественно, дончане. Старший научный сотрудник Национального института стратегических исследований Андрей Каракуц, а также журналист и психолог Евгений Середа. Друзья, если вы живете в Донецке, расскажите, нравится вам, как и что празднуют сепаратисты. Звоните нам по номеру 0800 300-403, звонки со всей территории Украины бесплатные. Также можно звонить к нам в прямой эфир по Вайберу 066-901-2434.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Друзья, пока что послушаем новости от Егора Устинова. Здравствуй, Егор.
Приветствую. Командующий Объединенных сил Сергей Наев не прогнозирует обострение ситуации на Донбассе в связи с окончанием антитеррористической операции и началом операции Объединенных сил на востоке Украины. По его словам, ООС направлена на установление мира, ликвидацию разделительных линий и искусственных барьеров, которые сейчас разделяют украинские семьи. Также Сергей Наев подчеркнул, что операция нужна не для того, чтобы раздувать конфликт, а для того, чтобы ускорить ее завершение. Командующий Объединенных сил также заявил, что в случае возможного расширения агрессии или применения авиации России на Донбассе, ответ украинских сил будет быстрым и эффективным. Напомню, 30 апреля формат АТО изменился на операцию Объединенных сил. 2 украинских военных были ранены за прошедшие сутки, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам военной операции на Донбассе Дмитрий Гуцуляк. По его данным, поддерживаемые Россией силы 52 раза обстреляли позиции украинских подразделений. На Луганском направлении использовали тяжелое вооружение, запрещенное Минскими соглашениями. В группировке ЛНР, в свою очередь, заявили о 4 обстрелах со стороны украинских военных. В группировке ДНР обвинили ВСУ в обстреле села Верхнеторецкое, в результате которого были ранены 2 гражданских. Предстоятель Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата Филарет в Европарламенте призвал продолжать санкционное давление на Россию из-за ее агрессии. По его словам, с помощью таких санкций также получится освободить всех заложников и заключенных в российских тюрьмах. На мероприятии также заслужили показания бывших украинских заложников и заключенных. Напомню, это уже 2 визит Филарета в законодательный орган Евросоюза после 2014 года. Неизвестный водитель во время совершения маневра повредил газопровод в Камышном, Станично-Луганского района. Из-за аварии без газоснабжения остались 20 абонентов. Об этом сообщила пресс-служба полиции Луганщины. Газоснабжение, по информации полиции, планируют восстановить завтра, 3 мая. Данный факт зарегистрирован. Министр транспорта и инфраструктуры Украины Владимир Амелян пообещал ускорить движение поездов в Мариуполь из Киева. Об этом он сообщил на своей странице Facebook. Министр прибыл в Мариуполь поездом в плацкартном вагоне, заодно проинспектировав работу Укрзалізниці. По его словам, специальных мероприятий в его честь руководство железнодорожного ведомства не устраивало. Министр инфраструктуры также отметил, что планирует на следующей неделе встретиться с общественными активистами, где должны утвердить удобные пассажирские графики курсирования поездов. И по прогнозам синоптиков, завтра, 3 мая, в Луганской и Донецкой областях будет ясная погода, без осадков, ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 6 до 9, днем от 25 до 27 градусов тепла.
Донбасс
«Донбасс Реалии» — это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Друзья, с этой секунды наша аудитория расширяется, к нам присоединяются слушатели Громадського радио. Здравствуйте, друзья, вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Не забывайте, совсем скоро начнет работать наш студийный телефон 0800 300 403. Сегодня мы говорим о том, за что Донбасс любит советские праздники. Участвуйте в нашей дискуссии в прямом эфире, также звонить к нам можно и по вайберу 066 901 24 34. Ждем ваших звонков.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Вагонов и локомотивов на миллиард долларов потеряла Украина на оккупированной территории. При этом далеко не все они возят пассажиров и грузы в Ордло. Большая часть подвижного состава, та, что в лучшем состоянии, ушла в Россию. Об этом говорит бывший заместитель министра инфраструктуры Украины Владимир Шульмейстер. Как работает сейчас железная дорога на подконтрольной группировкам ЛНР и ДНР территориям? Журналисты телепроекта «Донбасс Реалии» выяснили, куда ходят отобранные группировками поезда, а также пообщались с их пассажирами.
Пригородная электричка «Славянск-Финольная». Маршрут «Укрзалезницы» в сторону линии фронта.
Ну, когда еще раньше было до войны, то было много людей, особенно с Донецка, много кто ездил.
Финольная – крайняя работающая станция железной дороги, которую контролирует украинская власть. В первые годы войны через линию разграничения еще ходили составы с углем, но после блокады с начала прошлого года проезд закрыт. Дальше – оккупированная Ясиноватая.
Это же вот самая большая станция Ясиноватая была, узловая по СССР. Вот там туда выходить, там 100 путей только, одних путей 100. А теперь все, теперь люди там сидят в депо, дежурят, грубо говоря. Там ездят пару поездов на Иловайск. Там сейчас люди, как говорится, почти без работы сидят.
На вокзале Ясиноватой давно нет былого ажиотажа. Город находится вблизи линии фронта, и вместо пассажиров на привокзальной площади дежурят наблюдатели ОБСЕ.
Электричками не езжу сейчас. Мне особо некуда сейчас ездить. Хорошо, мы очень довольны. Пусть ходят только почаще. Очень редко. Утром, в обед и вечером иногда вот срочно надо. Бегу сейчас, а то будет отправляться.
В Донецке из-за войны поезда не ходят. Ясиноватая стала главным ЖД-узлом под контролем группировки ДНР. Из города по железной дороге можно доехать в оккупированные Углегорск, Дебальцево, Иловайск и на границу с Россией КПП Успенка. Из оккупированного Луганска поездов меньше, но есть маршрут Луганск-Ясиноватая. Кроме того, в группировке ДНР заявляют, круглосуточно отправляют соратникам в так называемую ЛНР порядка 16 товарных составов. Именно эти вагоны – одно из главных богатств железной дороги на неподконтрольной Украине территории.
Информация, которая у меня от коммерсантов есть, о том, что часть вагонов порезана. Дело в том, что вагоны, которые старше 22 лет, они в России эксплуатироваться уже не могут, и их просто порезали. А другая часть вагонов, которые более новые, уехали в Россию и работают там. Небольшая часть осталась на территориях.
«Укрзалезниця» в ответе на запрос «Донбасс Реалии» заявила, более 30 тысяч вагонов находится на оккупированном Донбассе. Из них почти 22 тысячи – собственность «Укрзалезниці», остальные – частных компаний. Об этом имуществе боевикам время от времени напоминают на переговорах в Минске.
«Укрзалізниця» не володіє підтвердженою інформацією, яким чином зараз використовується майно та обладнання на непідконтрольній території, а також як функціонує залізниця під контролем бойовиків.
Чиновники не стали оценивать сумму убытка. По словам Владимира Шульмейстера, стоимость одного вагона от 15 до 30 тысяч долларов. Если каждый вагон оценить в среднем в 20 тысяч, то «Укрзалезниця» потеряла более 400 миллионов долларов.
Кроме этого, есть еще локомотивы. Причем часть локомотивов, порядка 40, это довольно новые машины, которые были построены в середине 2000-х. Общая стоимость оценочная от всего этого подвижного состава, которая застряла там, часть из которых, наверное, большая часть, можно считать ее утерянной для «Укрзалезниці», это порядка миллиарда долларов.
Еще один из заработков боевиков – поставки сырья в Россию. После блокады начала прошлого года, уже в марте, боевики заявили, отправляют и металл, и уголь в РФ.
первые 95 вагонов уже ушли.
Согласно данным Федеральной таможенной службы России, в апреле 2017-го в Ростовскую область из Украины импортировали порядка 67 тысяч тонн антрацита. В сентябрю эта цифра выросла почти в 10 раз – 649 тысяч тонн на сумму более 30 миллионов долларов. С октября российская таможня подобную статистику не публикует. Правда, в данных в целом по РФ за январь-февраль этого года есть графа об импорте более 2,5 миллионов тонн угля. Интересно, что стоимость этого угля в данных российской таможни 48 миллионов долларов. В пересчете это почти 20 долларов за тонну. Эксперт Сергей Дьяченко такой цене не верит. К тому же, вполне вероятно, российские посредники антрацит с Донбасса затем продают Украине.
Ну, 20 долларов за тонну – это наднизка цена. Щонайменше 50-60 отак. Я думаю, що це ціна за послуги перепродажу. Якщо наша схема, вона реальна, то ціна, за якою завозиться до Росії це вугілля, вона не має значення, бо вона там не споживається. Вона потім перепродається до України, вже за ціною такою вже годиться, Роттердам плюс, а вже кошти, які надходять, вони вже там між собою щось ОРДЛО сплачують, щось там, ну, там вже якимсь чином перерозподіляють.
Ще осінню прошлого года замміністра економіки РФ Сергій Назаров в інтерв'ю Bloomberg признав, Росія із окупованого Донбаса імпортує порядка мільйона тонн угля кожен місяць. Самим дешевим способом транспортировки антрацита експерти називають якраз железну дорогу через неподконтрольные Украине участки границы. Ярослав Кречко, Павел Холодов, Евгений Головин, Донбасс Реалии, Радио Свобода.
Активизации боевых действий на Донбассе со стороны Украины не будет. Об этом заявил сегодня командующий операцией Объединенных сил Сергей Наев. Он дал в Краматорске первую пресс-конференцию на должности, во время которой попытался объяснить суть нового формата операции. Подробности нам расскажет наш корреспондент Алексей Виноградов. Он сейчас с нами на прямой телефонной связи. Здравствуй, Алексей.
Добрый вечер.
Алексей, расскажи поподробнее о том, что рассказывал господин Наев. В чем отличие операции Объединенных сил от АТО и чего ждать от смены формата операции на Донбассе?
Ну, основное отличие операции Объединенных сил от антитеррористической операции в том, что это теперь военная операция. Если раньше руководство ей осуществлял антитеррористический центр при СБУ, то теперь командовать будут военные, в частности, генерал-лейтенант Сергей Наев. По его словам, операция хоть и военная, но направлена она на установление мира. В частности, она не предусматривает активизации боевых действий на линии разграничения. Ну, о чем, кстати, постоянно говорят подконтрольные сепаратистам СМИ на оккупированных территориях. По словам Сергея Наева, вот сейчас основная задача военных – не допустить продвижению оккупационных сил вглубь Украины. А возвращать оккупированные территории должны будут уже политики путем переговоров. Однако, по его словам, вооруженные силы Украины все же оставляют за собой право отвечать огнем на обстрелы со стороны боевиков. Предлагаю послушать Сергея Наева.
Одним з головних завдань є припинення безкарних обстрілів українських позицій, що призводить до загибелі наших солдат. Відповідь на такі провокації буде жорсткою та невідворотною. Ми виходимо з того, що виконання мінських домовленостей не позбавляє об'єднані сили права на самозахист, тобто на захист від вогню та реагування на дії терористів всіма доступними способами.
Алексей, я так понимаю, что Сергей Наев будет находиться в Краматорске со всей своей командой и оттуда руководит операцией?
Ну, у меня такой информации нету, но вполне возможно, что так и будет.
Расскажи, пожалуйста, рассказывал ли вот начальник Донбасса, если так можно его назвать, чего ожидать жителям прифронтовых населенных пунктов, что поменяется для них?
Ну вот если говорить о жителях Луганской и Донецкой областей, которые немного находятся дальше от линии разграничения, то для них, в принципе, ничего не меняется. А вот те, кто находится ближе, непосредственно на линии разграничения, там, ну, определенные изменения будут, хотя они и сейчас, вот эти вот режимы есть. Но В общем, вводится понятие район боевых действий и зоны безопасности. Для каждой из этих зон будет установлен свой режим въезда-выезда для граждан. По словам Сергея Анаева, будут действовать ограничения на передвижение, но какие именно, он не уточнял сегодня. Однако при этом пообещал, что постепенно система проверок для граждан упростится. Предлагаю послушать.
Ми маємо намір у ході стабілізації ситуації на лінії зіткнення поступово зменшити перевірки на контрольних пунктах з метою усунення незручності для громадян, які проживають в районах проведення операції. В перспективі з поновленням контролю на кордонах та державного суверенітету на окупованих нині територіях ці перевірки будуть остаточно скасовані.
Спасибо большое.
Кстати, також от в рамках операції. Алло.
Да, слушаем.
Также вот в рамках операции объединенных сил разделены полномочия между ведомствами. Вот так полиция теперь будет заниматься только охраной общественного порядка и борьбой с преступностью, а служба безопасности Украины должна не допускать совершения терактов, а также заниматься теми, кто сотрудничал с боевиками. Если человек не участвовал в боевых действиях и на его руках нет крови, то его ждет правовая реабилитация. По крайней мере, вот так заявил Сергей Наев. Ну а в ином случае только суд и приговор.
Спасибо большое. С нами на прямой телефонной связи из Краматорска был наш корреспондент Алексей Виноградов.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
В оккупированном Донецке разгар майских праздников. После 1 мая, Дня весны и труда, следует 9-е, День Победы, и далее 11 мая, День Республики. За две недели у дончан будет только 4 выходных. За что дончане любят советские праздники, о чем говорит эстетика их празднования и что праздновали на Донбассе до оккупации, об этом поговорим со старшим научным сотрудником Национального института стратегических исследований Андреем Каракуцем. Здравствуйте, Андрей.
Добрый вечер.
Также с нами по скайпу журналист, психолог и дончанин Евгений Середа. Здравствуйте, Евгений.
Добрый вечер.
Друзья, если вы живете в Донецке, расскажите нам, пожалуйста, нравится ли вам, как и что празднуют сепаратисты. Звоните по номеру 0800-300-403. Скайп можно писать и звонить donbass.realiykirillitsa. И также по вайберу, если у вас нет украинской мобильной связи или вам просто удобнее. Номер вайбера 066-901-24-34. Андрей, первый вопрос к вам. Вот такой марафон праздничный. Да? Как вы его объясняете? Насколько это вообще типично для города, и если нетипично, зачем вот сепаратисты навязывают такую длинную череду вот новых таких, новый пантеон советских или неосоветских праздников?
Действительно, ситуация очень интересная. Целый ряд праздников в очень короткий промежуток времени. Ну, если брать 1-9 мая, то это традиционно, еще с советских времен идет, и тут никаких новых нововведений не было, скажем так, их просто начали отмечать немножко с другими, другой помпой, так сказать. И 11 мая дату избрали, да, ну, потому что известные события, это так называемый псевдореферендум. То есть тут скорее совпадение, однако в то же самое время не хотят отказываться от вот этих мифов о том, что, соответственно, Донецкая так называемая Народная Республика, она была создана благодаря волеизъявлению граждан. Ну и вот такими вот мерами в первую очередь пытаются как раз сплотить людей, продемонстрировать им, что жизнь продолжается. И если посмотреть, то главная задача это как раз состоит в том, чтобы вывести людей на улицы, показать им, что они как бы живут в городе, в котором поддерживают эту оккупационную власть, и в том, что, соответственно, эта власть, она сохраняет легитимность.
Все-таки эти праздники такие не нейтральные, а у них такая есть политическая коннотация, да, и получается, что такая картинка создается массовой поддержки вот власти сепаратистов. Хотя люди, по сути, выходят просто отдыхать, наверное, потому что хорошая погода это в городе.
Ну, это еще с советских времен было очень правильно сделано. Тогда, если смотреть, то советская власть пыталась присутствовать во всех сферах жизни человека, и пыталась, ну, не то что навязывать, но вовлекать максимально людей в разные празднования. И вот как раз 1 мая, 9 мая, это было в том числе с целью сохранения поддержки коммунистической партии. И вообще, если смотреть, то власти оккупационной администрации делают те же самые вещи, вот они пытаются с людьми постоянно вести, поддерживать контакт. Они заставляют их вступать в определенные общественные движения, какие-то грамоты им выдают. То есть у человека, который там находится, у него нет ощущения, что он там совсем прям покинут, и наоборот, ему предоставляют, ну, не знаю, там, не материальные какие-то блага, а вот наоборот, как раз какие-то такое внимание, хотя
приятно.
Можно, да, извращенное, но тем не менее это внимание.
У нас уже есть слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, я Беловодск, Луганская область. Ну, два таких коротеньких вопроса, они, в принципе, не займут много времени. Первый, это, значит, там один из друзей, мы не звоним, из Луганска. Вот, он, вот это, для чтобы получать пенсию там, да, в Украине, надо проходить идентификацию. И вот он говорит, что надо только ехать через русскую сторону, там через Чертково, а там сложности большие. А почему нельзя? Раньше же можно было через станицу Луганскую ездить, вот именно там. У него все в порядке с документами, никаких вопросов, пенсионер. Но вот именно если сейчас через станицу Луганскую, именно переход, чтобы в Беловодск доехать ему, идентифицироваться, чтобы получать пенсию. Это первый вопрос. И второй вопрос такого плана. Значит, вот это вот в связи с вот этим переходом на военную операцию, да, не террористическую, а военную, не будет ли перед вот инаугурацией никаких стычек, которые мы боимся, что там мы недалеко вроде от границы. Ну вот это так.
Не совсем в сторону немного от темы отходим, но все-таки вот если можно так прокомментировать, Андрей, вроде бы переход станицы Луганской функционирует.
Да, насколько я знаю, функционирует, возможно, это какая-то дезинформация, специально распространяется. И в любом случае въезд через российскую границу может вызвать еще больше вопросов. И если брать вообще вероятность того, что будет обострение военных действий, то мы действительно вступаем в такую летнюю кампанию, когда выросли зеленые насаждения, и традиционно в это время происходит обострение, обстрелы. То есть мы наблюдаем вот это окончание этого пасхального перемирия и постепенно втягиваемся в новую фазу. В то же самое время сейчас пошли сообщения о том, что переброска танков происходит по территории Донецкой и Луганской областей на оккупированной территории. И, соответственно, да, можно говорить о том, что есть какие-то определенные приготовления, и местному населению, безусловно, нужно быть готовым к каким-то стычкам.
От себя добавлю, что переход станицы Луганской пешеходный, вот это тоже нужно учесть, что на автомобиле вы не проедете, лучше это делать ногами. Вернемся вот к теме нашего разговора, присоединим Евгения Середу. Евгений, как вы объясните такой своеобразный культ первомайских праздников? До 1 мая в Донецке и Луганске это существовало и до войны, в принципе, да, какое-то особое отношение было у жителей города к этим праздникам, а сейчас это уже вот в такой вот, в какой-то большей степени, да, наблюдается. Как бы вы это объяснили?
Если говорить до войны, я все-таки думаю, что отношение было разное. Это не монолитное. Дончане, это не нечто, что-то такое однородное, да, которое мы можем так вот обобщенно об этом судить. Если же все-таки как-то ранжировать, можно ранжировать на старшее и младшее поколение и говорить о том, как они относились, старшее и младшее поколение дончан. Если о старших, были те, кто это воспринимал как приятную копию советских празднований, кто-то воспринимал как жалкую копию этих празднований. Если говорить о молодом поколении, ну, в основном это был такой пофигизм, скорее всего, либо раздражение, либо такая ирония. Например, когда студентов, школьников уже в начале 2000-х, 90-х тоже сгоняли на эти демонстрации, которые проходили и до сих пор, по-моему, проходят с площади Ткаченко, где находится управление металлургического завода, до площади Ленина. Именно по такому маршруту эти демонстрации проходили и в советское время. Вот. Поэтому, я думаю, здесь можно было лучше разделить на поколения. И то, опять же, это не говорит о том, что поголовно все представители старшего поколения дончан относятся к этому так, а младшего так. Но если говорить о каких-то тенденциях, мы можем отметить, вот, собственно, такие моменты.
Евгений, а можно ли сказать о том, что вот жители Донбасса любят советские праздники, да, вот так вот в целом это обобщить, или все-таки каким-то образом им навязывают эти праздники? Потому что существует такой стереотип, да, что вот празднуют там от всей души и 1 и 9 мая, и день так называемой республики.
Ну, все мы родом из детства, да, как говорится. Эти праздники изначально были навязаны в советское время, затем их под влиянием такого стокгольмского синдрома своеобразного, да, политического, их кто-то полюбил. Вот сейчас, если в целом говорить, это надо рассматривать в комплексе, да, вот этой так называемой советской идентичности, либо просоветских настроений, которые присутствуют на Донбассе в значительной степени. За этим стоит, на мой взгляд, ностальгия просто по советским временам. Именно не столько даже политическая ностальгия, сколько такая душевная ностальгия по временам своей молодости, поскольку мы говорим о старшем, да, поколении, которое в основном придерживается подобных взглядов. И эта душевная ностальгия у многих оформляется уже просто в идеологические какие-то убеждения, позиции. Вот. Но за этим стоит как бы в основном такой как бы ментальный момент, не политизированный. И вот, собственно, вот эти ностальгические настроения, на которых удачно, ну, в той или иной мере удачно сработала российская пропаганда в 2014 году, вот как бы ее, мне кажется, стоит ставить во главу угла, обсуждая вот подобную, да, идентичность или отношение к подобным праздникам. И именно эта ностальгия в определенной части местного населения как бы диктует такое позитивное отношение к вот этим торжествам, попытки их как-то реанимировать, либо в новых реалиях, да, придать им какое-то новое значение с сохранением какого-то старого содержания и формы.
Приведу цитату с сайта города Донецка сепаратистского. 1 мая жители и гости города Донецка встретили массой положительных эмоций и особыми чувствами. Для дончан этот праздник полон добрых примет и традиций. Это бурное цветение природы, улыбки и радостное настроение. В течение всего дня в парке царила праздничная атмосфера. Заряд позитива, невероятные эмоции, веселое настроение получили все дончане и гости города и так далее. Андрей, вам не кажется, что это уже не советская эстетика, а вот какая-то даже пародия на ней? Ее, да, что все настолько преувеличено, старомодно, как-то все невероятно выглядит, и картинка, и текст, и откуда вот такое, такие рудименты, да, и такое желание довести все до какого-то предела, до пародии, даже на советскость?
Мне самому интересно узнать ответ на этот вопрос. Действительно, начинают использовать такие формулировки, которые были свойственны, например, советской пропаганде, во время холодной войны, там, 40-е годы, 50-е, 60-е, то есть такие очень, ну, я бы сказал, это клише даже, которые используются для характеристик определенных процессов. И вот, действительно, скорее всего, это связано с вот этой ностальгией, попыткой навязать уже какие-то проверенные практики населению для того, чтобы, ну, не придумать ничего нового. То есть вот эта пропаганда, она использует советскую пропаганду для того, чтобы решать свои определенные цели. Понятное дело, что там никто не будет строить социализм и так далее, но вот, вот эти все формулировки, они, благодаря тому, что раньше работали, они работают и сейчас. Ну и давайте посмотрим, кто сейчас составляет население оккупированных территорий. В большинстве своем это пенсионеры, это люди старшего возраста, которые помнят еще эти времена и которые готовы их поддерживать, хотят туда вернуться в определенном смысле. Если посмотреть вообще, как пытается пропаганда именно использовать какие-то новые нововведения, то тут стоит вспомнить этот «Бессмертный полк». Эту акцию, которую хотят провести в очередной раз 9 мая в Донецке. В прошлые годы там были сотни тысяч человек, в этом году уже анонсировали 50 тысяч человек. И действительно, насколько я знаю, там вот идут уже прям рассылки по школам, по высшим учебным заведениям о том, чтобы люди приходили с портретами своих родственников, да, и, соответственно, прошли этим маршем. То есть вот еще один пример того, как можно использовать вот эту память, Советский Союз, в своих каких-то личных пропагандистских целях.
Андрей, как думаете, откуда уши в этой эстетике? Вот раньше Донбасс в советские времена был таким полем социального эксперимента, где вот Москва пыталась вырастить идеального советского человека, да, сейчас. Вам не кажется, что там тоже некто, да, может быть, это какие-то московские кураторы, может, это делают местные руководители, пытаются проводить какие-то эксперименты для чего-то, чтобы посмотреть, вот возможно ли это, например, возможно ли возвращение в Советский Союз вообще, в принципе? Или это все делается на такой инерции?
Ну, тут два объяснения, может быть. Первое – это то, что по-другому просто не умеют. Второе объяснение – это то, что действительно на примере Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики делаются какие-то рецепты готовые уже, которые потом будут применяться в Российской Федерации. Не секрет, что там закручиваются гайки в информационном пространстве, закрываются определенные социальные сети. То есть, если смотреть на то, как распространять пропаганду, то вот как раз население вот этих регионов, которое сейчас во многом оказалось в такой блокаде, и как информационное, так и не может выезжать и довольно часто за пределы своего места проживания, они вот как раз та аудитория, на которой можно испытать некоторые практики.
0800 300 403, номер прямого эфира, номер Вайбера 066 901 24 34. У нас в гостях старший научный сотрудник Национального института стратегических исследований Андрей Каракуц и журналист Евгений Середа. Обращаюсь к слушателю. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, я из города Счастье.
Очень приятно.
Вы задаете вопрос, почему жители Донбасса любят советские праздники. Вы знаете, у меня нет ностальгии по моей молодости, как говорят ваши эксперты. У меня другое. Вот моя знакомая недавно вызвала скорую помощь, у нее непроходимость кишечника. Приехала скорая и говорит: деньги есть, поведем на операцию, денег нету, оставайтесь дома. Денег у нее не было. Она осталась дома. Потом кинулась дочка там, искали, где-то нашли, короче, верим пополам ее прооперировали. Ну, а если бы они не нашли, вот мне, например, искать деньги негде. Ну, у меня будущего на Украине нет. Просто нет, понимаете? А при Советском Союзе скорая приезжала, забирала, бесплатно делали операцию, бесплатно лечили и все делали. Бесплатно. Потом наши дети, вот мои внуки, вот они заканчивают школу. Раньше мы знали, что наши дети закончат школу, они поступят куда захотят. И будут их учить бесплатно, и будут им давать стипендию, и общежитие будет стоить 3 копейки. А сейчас мои внуки закончат школу, ни работы, ни учебы, ни денег нет на учебу, работы нету. Точно так и мои дети. Вот мой сын давно, у него 3 детей. Он не может учиться, он не может пойти сделать томограмму, потому что у него нет эти 2500 на томограмму.
Спасибо большое за звонок, довольно симптоматичный. По-моему, сейчас обсудим. Еще один слушатель есть. Здравствуйте, откуда вы?
Да, добрый вечер. Витаю гостя студии, ведущего витаю. А знаете, вот у людей 60+, різна пам'ять. Я, наприклад, пам'ятаю примус відмовитись від святкувань таких. Було практично неможливо. І в колонах, як правило, була пиятка. Несли з собою горілку, чим загризти, пили. Ну, коротше, вспомнив. Темні.
Спасибо большое за звонок. Обращаюсь к Евгению, журналисту, он с нами по скайп-связи. Евгений, вот одна из ваших статей о праздновании Дня города, правда, в Донецке в 2012 году вы пообщались с пенсионерами и спросили, нравится ли им эстетика, вот советская эстетика празднования. Вам ответили, цитирую: «Раз уж мы независимы, нужно больше национального, а не эти карнавалы». Еще один ответ. Кстати, сегодня на празднике много пели иностранных песен, а я хочу украинские послушать. Я люблю украинскую музыку. То есть, получается, если ну вот из этого разговора какой-то вывод сделать, да, был запрос среди дончан до конфликта на вот такую национализацию, да, украинизацию культуры. Но городские власти этого не давали. Это первый вопрос, да, был ли такой запрос? И второй, почему власти навязывали эту советскую эстетику?
Ну, начать бы я хотел, ведущая, которая звонила, сказала, что мы не испытываем ностальгии. Я имею в виду, что речь идет, может идти речь об определенных тенденциях, которые, что не похожи на все. испытывали это чувство. Тенденции эти, кстати, подтверждаются определенными опросами, как довоенными на Донбассе, так и послевоенными, последних лет опросов, которые проводятся на подконтрольной территории. По поводу участия, да, на празднованиях Довани, да, я помню этот разговор даже на бульваре Пушкина проходил. Ну, понимаете, это такие частные, наверное, скорее всего, случаи. К украинскому, к украинскости, как бы, да, к украинской символике в тех или иных мероприятиях не было никогда, наверное, такой приоритетности среди основной массы. Был определенный процент, которому, да, это даже очень нравилось, как-то убеждалось именно в украинском патриотизме. Но здесь момент, да, в каком политическом контексте происходит. Если говорим о 2012 году, да, тогда при власти как бы были донецкие, и когда донецкие при власти, и что-то украинское, да, какие-то элементы украинской культуры пытаются продвигаться, они, может, легче ложились на душу, да, какой-то основной части электората партии регионов, поскольку вот когда свои при власти, мы готовы это лучше воспринимать, например. Когда же власть меняется и приходят условные чужие, все это может приобретать как бы уже другой оттенок для них. То есть важное значение имеет, кто сейчас при власти, свои или чужие. Опять же, я говорю о тенденциях, а не о какой-то поголовности в сознании всех людей, да, и жителей. Власть тоже пыталась использовать эти украинские элементы в тех или иных мероприятиях, которые были направлены, там, да, как были некими скрепами там формализации электората партии регионов, Януковича в частности. Но даже эти украинские элементы, они, знаете, это были как такие вкрапления, вписывающиеся вот в такую неоуэсэсэровскую, как бы, да, такую Украину. С регионалами при власти, такой неосовок, вот, который как бы в то же самое время подкреплял вот этот региональный патриотизм, а вот такого неосоветского разлива, и обеспечивал, да, наверное, какую-то легитимность местной власти, признанность, чтобы ее считали своей.
0800 300 403, номер прямого эфира, Viber 066 901 24 34. Обращаюсь к слушателю. Здравствуйте, откуда вы?
Алло.
Алло, здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Добрый день, то есть вечер.
Добрый вечер.
Донецкая область, Анатолий. Ответьте мне на такой вопрос, вот этот научный работник, или кто он там, да и вы тоже ведущие, можете ответить на это. Почему вы так ненавидите 9 мая, День Победы?
Ну, вот, мы ненавидим, никто не говорил, что ненавидим, да, этот праздник. Ну, давайте дадим реплику, Андрей. Ненавидите?
Спасибо за вопрос. Я очень уважаю, я считаю, это как раз день памяти. То есть те события, которые произошли уже более 70 лет назад, они во многом предопределили ход мировой истории. И очень жаль, что как раз наша страна больше всех пострадала в этих событиях. Скажем так, там мои родственники погибали. То есть я считаю, что как раз 9 мая нужно праздновать, можно его праздновать 8-го, 9 мая. Главное... Какой смысл вносить в этот праздник?
Скорее не праздновать, да, отмечать.
Да, отмечать, то есть вспоминать своих родственников, вспоминать те события и не допускать, самое главное, чтобы эти события повторились.
Андрей, вот в целом, да, мы вот говорим о советских праздниках, да, с такой вот долей иронии, да, долей такой скептицизма, а ведь людям нравится, наверное, да, и вот такая риторика, которую я вот сейчас приводил, да, пример, людям же приятно, наверное, может выходить на это. Что в этом плохого вообще в праздновании советских праздников, если так поразмыслить, или ничего, в принципе, такого и нет?
Тут, безусловно, нет каких-то негативных... Это не негативный феномен, потому что люди хотят выйти на улицы, пройтись с определенными лозунгами. Однако в Советском Союзе, ну и после распада Советского Союза довольно часто навязывалась эта повестка. То есть в Советском Союзе нельзя там было выйти, грубо говоря, с какими-то лозунгами, там, требованиями и так далее. То есть обязательно нужно было, чтобы восславлять Ленина, восславлять труд, восславлять какие-то еще вещи. Изначально праздник 1 мая, он как раз был протестный. Люди выходили, требовали 8-часовой рабочий день, и когда они добились его, то, соответственно, потом уже отмечали это событие. В Советском Союзе этот праздник сделали каким-то таким пропагандистским инструментом для того, чтобы показывать, как он даже назывался, День солидарности трудящихся всего мира. То есть, таким образом, пытаясь продемонстрировать, что Советский Союз – это страна, которая уже достигла определенных целей и пытается распространить свою модель на весь мир. И то, что потом объединили 1 и 2 мая, вот как раз это и сделали, потому что люди хотели выйти, и 2 мая как раз был посвящен день, в основном маевка так называемая, был посвящен тому, чтобы люди выезжали на природу, встречались и, соответственно, праздновали начало весны. То есть тут как бы все было логично, но вот как раз официальная часть чаще всего использовалась для пропаганды.
Тот же вопрос задам Евгению Середе. Евгений, как вы относитесь вот к советскости, да, праздников? Вот многие наши слушатели не находят ничего плохого в том, чтобы их отмечать. В чем тут, ну, если можно досказать, из какой точки зрения это плохо или хорошо?
Что вы имеете в виду под советскостью праздников?
Ну, вот эти самые даты, да, 1 мая, 9 мая.
Ну, 9 мая у нас же сейчас не совсем считается полностью советским праздником, как и 9 мая. А, конечно, могут напоминать, да, если мы считаем, что у нас есть проблемы с этими просоветскими настроениями, не только, кстати, на данном месте, они очень присущие в других регионах Украины, не только на востоке и юге. Это тоже, кстати, такая одна из наших проблем, что мы как бы... весь этот совок, да, все эти советские настроения, мы все это как бы на Донбассе локализуем, как будто там и главный очаг. На самом деле не так, их полно везде, и в той же центральной Украине их достаточно. У меня был опыт проживания недавно в Виннице на вотчине нашей власти, и там они тоже присутствуют достаточно большой мере. Вот об этом забывать не стоит. Если это проблема, мы рассматриваем как проблему эту советскую ностальгию, советский тип мышления, да, политического сознания, конечно, они могут способствовать укреплению, да, вот этих установок, нежеланию с ними как-то распрощаться. Но, с другой стороны, если мы их там, как сейчас, одними правилами, можно отменить эти правила, которые то или иное отношение имеют там, к Советскому Союзу, там, но если мы будем надеяться, что это как-то изменит образ мышления определенных групп людей, да, то я не считаю, что под подобными инструментами это делается. И, ну, это невозможно, потому что речь идет о более, как бы, когда мы говорим о мышлении, когда мы говорим о каких-то установках политических, идеологических, то есть такими формальными внешними вещами ничего не меняется. Вот. И если, опять же, мы хотим как-то повлиять на изменение настроений.
Евгений, а если убрать вот из донецкой идентичности все советское, да, вот такую провести своеобразную декоммунизацию, что-то останется от вот донецкой идентичности?
Ну, понимаете, советская идентичность – это тоже такая внешняя как бы обертка, она тоже состоит из определенных, так сказать, социально-психологических конструктов, да, если, ну, так условно. Например, один из них, который уже не имеет даже какой-то четкой там географической окраски. Например, вот патернализм, да, вот одна из главных составляющих вот этой советскости. То есть вера в сказки о том, что хорошее государство – это когда власть – заботливые родители, а граждане – это послушные дети. Вот, это то, что очень сильно присуще именно, да, там, вот этой донецкой советскости и тем людям, которые разделяют подобные взгляды. То есть вот с чем мы, по идее, должны работать, только как это, как с этим работать, да, наивно надеяться, что общественных статей, общественных выступлений, призывов, лозунгов достаточно, чтобы в чем-то переубедить, да, тем более группу какую-то населения. Вот, поэтому если убрать этот патернализм, условно говоря, убрать, вот, конечно, уйдет почва, одна из почв, да, которые определяют вот эти просоветские какие-то убеждения. Вслед за этим, как бы, да, определенные видоизменения претерпит и, как бы, региональное самосознание. Вот. Но я еще раз подчеркну, что речь идет не просто о каком-то общем советском, да, менталитете, а о определенных вот таких вот конструктах психологических, да, которые свойственны определенным группам людей. И вот, собственно, вот с чем мы должны работать, как бы это корень проблемы.
0800-300-403, номер прямого эфира, есть слушатель. Здравствуйте, откуда вы? К сожалению, пропала связь. Андрей, к вам вопрос. Вот Если даже посмотреть до конфликта на герб города Донецка, да и на все остальные гербы областных центров, да, достаточно выделялся этот герб. То есть, получается, вот все это время такая власть, местная власть, да, региональная власть навязывала такую советскую эстетику, советские праздники. Значит ли это, что вот такая донецкая идентичность, которая, хотим мы этого или нет, каким-то образом все-таки, ну, наверное, существует, да, изучается, обсуждается, она несовместима с украинской идентичностью или нет?
Совсем не соглашусь. Действительно, Донецк, Донбасс формировался как такой пролетарский край, куда съезжались рабочие сначала с Российской империи, потом с других республик Советского Союза, преобладали как раз украинцы. И попытка вот сделать из него какой-то там совсем уж интернациональный котел, в котором бы смешались все национальности, который там стал бы примером для строительства коммунизма, ну, в итоге все равно мы видим то, что Донецк, я не соглашусь, что он до войны там был какой-то особо пророссийский и так далее. То есть очень много было как раз признаков того, что это украинский город, и витрины были на украинском, и в университете лекции на украинском языке. И вообще молодежь как бы очень позитивно относилась как раз ко всему украинскому.
Да, и парад вышиванок проходил, собственно в городе. Никто на это не обращал внимания такого особого.
И даже если вспомнить события Евро-2012, то есть тогда очень были как раз такие хорошие изменения, я бы сказал, которые позволяли с надеждой смотреть в будущее как раз с точки зрения, что Донецк, Луганск будут нормальными украинскими городами.
Такой вопрос. Вот эти парады, военно-патриотические кружки, конкурсы, которые проводятся, только хорошие новости на сепаратистских каналах, такая вот кондовая советская риторика в новостях. Как вы думаете, вот люди действительно верят в это все и нравится это все людям? Или это то, что, ну, такая данность, да, с которой они держат фигу в кармане и просто ее воспринимают? Или все-таки верят?
Проблема в том, что блокируются все остальные источники информации. Если у вас один источник информации, то вы в итоге поверите. И, ну, люди сами не будут там искать, проверять, правда это, неправда. Это довольно тяжело, для этого нужны определенные знания. Если брать разные кружки, то тут тоже стратегия понятна. Начать с самого детства, внушать определенные мысли, чтобы потом росли граждане, которые будут уже иметь определенный багаж, который очень сложно потом будет изменить. Ну, и как бы есть теория, что до 24 лет человек вообще воспринимает новые идеи и может стать сторонником какой-то идеи, которая там может даже какой-то быть радикальной. Потом уже появляется какое-то более критическое мышление, и начинают люди менее доверять. То есть вот сейчас основные усилия я вижу в этих районах направлены как раз на воспитание молодежи.
Евгений, и вам тот же вопрос. Верите ли вы, что вот удается сепаратистам, да, формировать такую неосоветскую ментальность у молодежи, в частности, и вот уже не совсем в оккупации люди находятся, да, поддерживают некоторые такие лозунги, вот эти вот все кружки, вот нравится эта риторика, или мы обманываемся?
Нет, я не совсем верю, что нам это удается. И, кстати, было в том году такое закрытое было социологическое исследование, результаты которого попали, по-моему, в российские СМИ, не очень дружественные к Украине, но тем не менее не попали. Это как-то называлось «Ассоциация предпринимателей ДНР», проводила такое закрытое исследование по поводу вот общественного мнения жителей неподконтрольных территорий. И там вот были, в принципе, можно верить этому исследованию, да, там, по некоторым признакам. И там был такой результат, что больше 50 или даже больше 60% людей с раздражением относятся к вот этой пропаганде, как бы, к патриотическим вот этим духоподъемным всем вещам, билбордам, тому, что по тамошним ТВ говорится, да. То есть даже вот определенные, можно считать, социологические данные, подтверждающие, что тамошняя пропаганда не очень выходит, да, что-то мобилизировать, либо укреплять, либо увеличивать. Скорее всего, второе. Появляется как бы обратная реакция, то есть в виде раздражения на это все. И связано это прежде всего с тем, да, что на фоне всех этих, всей этой пропаганды, какие экономические условия, да, куда катится жизнь там. И все это вызывает еще больше раздражения. Поэтому тут нет оснований верить даже в социологическом плане.
Спасибо большое за разговор. Поблагодарю наших гостей. У нас в гостях были старший научный сотрудник Национального института стратегических исследований Андрей Каракуц, по скайпу журналист и психолог Евгений Середа. Оставайтесь с нами.
Если сейчас что-то произойдет в занятом сепаратистами Донецке, Украина и мир могут об этом просто не узнать. На неподконтрольной территории осталось очень мало профессиональных журналистов. Со 2 июня журналист радио «Донбасс Реалии» Станислав Васин незаконно лишен свободы в Донецке. Со 2 июня его материалов нет в эфире радио «Донбасс Реалии». Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Васин должен выйти на свободу.
Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Сейчас давайте полистаем свежую прессу.
Проводить мосты и вести разговоры с жителями оккупированных территорий Донбасса нужно всегда. Об этом в интервью сайту «Апостроф» заявил Александр Левченко, экс-посол Украины в Хорватии и в Боснии и Герцеговине. По его словам, грузины сейчас жалеют, что отгородились от оккупированных территорий. Прошло 25 лет и не сделан ни один шаг. Сейчас, например, жителям Абхазии позволяют получать бесплатную медицинскую помощь в Грузии. Молдова позволяет Приднестровью торговать с ЕС, но товары маркируются как молдавские. Выгодно ли это? Да. Соответственно, все ведется к тому, что быть с Грузией и Молдовой выгодно. В Украине же, по словам эксперта, резервируются места в вузах для студентов с оккупированных территорий. И на концерт Святослава Вакарчука в Северодонецке могли приехать люди с оккупированной территории. А агрессивная риторика, мол, надо, чтобы они ответили и стали на колени, это не путь к диалогу и мирной реинтеграции, утверждает Левченко. Возможности украинской армии радикально изменят не джавелины, а реформы структуры командования. Об этом заявил Майкл Карпентер, экс-чиновник Пентагона и директор аналитического центра Байдена при Пенсильванском университете, сообщает «Голос Америки». Важно помнить, как отмечает эксперт, что Украина платит за эти ракеты. В долгосрочной перспективе будет значительно лучше, если Украина реформирует свою оборонную промышленность, то есть сделает ее более прозрачной и менее уязвимой коррупции, чтобы быть способной самостоятельно производить противотанковое оружие, утверждает эксперт. Сайт «Донецкие новости» напоминает о том, что зимой по Кривому Рогу разгуливали люди в форме незаконных вооруженных формирований ЛДНР, батальонов «Сомали» и «Спарта» и развивались флаги так называемой «Новороссии». Однако местных это не пугало. Они были в курсе, что в их городе идут съемки фильма «Донбасс». Издание отмечает, что режиссеру Сергею Лазнице, написавшему сценарий, пришлись по душе окрестности этого индустриального города. Они очень напоминают Донбасс, терриконы, тяжелые воздух и смог от промышленных предприятий. Как пишет автор статьи, «Донбасс» — лента антивоенная, а его герои — жертвы обстоятельств. Фильм состоит из ряда эпизодов, практически воспроизводимых в игровом кино настоящих историй, что произошли на оккупированных территориях. Первыми, кто увидит «Донбасс», станут зрители 71-го Каннского международного кинофестиваля.
Украинские художники, живущие в Берлине, помогают детям из восточных регионов Украины, охваченных войной. Несколько лет подряд они привозят местных школьников на летние каникулы в Германию. Здесь дети не только знакомятся с Европой, но и отдыхают, избавляются от ужасов войны. Рассказывает наш корреспондент в Германии Наталья Писанская.
Щоліта берлінська скрипалька українського походження Марина Бондас разом зі своїми однодумцями організовує літні табори для школярів зі сходу України, де точиться війна. Але ця добра справа потребує не лише зусиль і бажання волонтерів, а й чималих коштів. Тому учасники проекту «Музика рятує» щороку проводять низку благодійних акцій, збір коштів, під час яких дає змогу подарувати дітям Донбасу радість, якої вони позбавлені вдома. Кількість з них об'єднаних на назвою «Art Despite», які відбулися у Берліні минулого тижня, і, як пояснив Ілля Полунін, фотограф і учасник проєкту, що означає «мистецтво, незважаючи на війну, обстріли та загалом негатив».
На цій виставці представлені також дитячі рисунки з міста Мар'їнка. Мар'їнка знаходиться в сірій зоні, це зона, яка до сих пор знаходиться під сильними обстрілами.
Ініціатива проєкту «Музика рятує» знайшла відгук у серцях багатьох благодійників. Відтепер кількість її прихильників зросла, незважаючи на їхні різні національності. Приміром, один з них, Ілля Базілашвілі, незважаючи на те, що галерея грузинська, він її власник, не замислюючись, погодився підтримати українців.
Йдеться про дітей, про соціальні проекти і благодійництво. Такі речі я відразу готовий підтримати. Особливо, коли йдеться про таких дітей. Я виріс у Грузії, коли там була складна ситуація. Тому, коли мені запропонували співпрацю, у проєкті, я негайно погодився зробити все, що в змозі. І дуже радий, що цього року нам вдалося організувати ці акції.
Під час благодійних акцій організатори розповідали відвідувачам про Україну, про війну, яка там досі триває, про тих, хто став її жертвами. Передусім це діти. Глядачі, слухачі, любителі інших жанрів, котрі приходять на заходи, як і цього разу до галереї Іллі Базилашвілі, захоплені і водночас зворушені.
Музика чудова. Я про Україну нічого не знаю. Потрапила сюди цілком випадково. Прекрасна музика, чудова атмосфера і, звичайно, дуже важливий проект. Допомогти людям, котрі у скруті, це надзвичайно, це чудово. Я бажаю лише успіху.
З ініціативи Марини Бондас діти мають змогу почути музику, спробувати себе у мистецтві. Уже з самого початку реалізації стало зрозуміло, що цей проект є надбанням для усіх учасників. Наталя Писанська для Радіо Свобода, Берлін.
В Петербурге участники первомайской монстрации устроили политическую акцию. Выступили против блокировки мессенджера Telegram. Под знамена с бумажным самолетиком встали люди разных взглядов. Против блокировки выступил даже скандально известный депутат от партии «Единая Россия» Виталий Милонов. Подробнее в материале журналистов проекта «Настоящее время».
Колонна противников блокировки Телеграма перекрыла весь Невский проспект по ширине и растянулась на десятки метров. Буквально накануне костюмы монстрантов, плакаты с абсурдными лозунгами и другую символику люди решили сменить на бумажные самолетики. Против блокировки мессенджеров в Петербурге выступили не только оппозиционеры. В поддержку Телеграма высказался даже скандально известный депутат от «Единой России» Виталий Милонов. Правда, рассказал он об этом только прессе и стоя на тротуаре. Шаг через поребрик навстречу демонстрантам не сделал.
Я считаю, что нужно уничтожать террористов, бандитов и негодяев. А мирный телеграм-канал, который я читаю, быть божьим, «Наука». О науке, о чем там? Там же про звезды написано, там ничего плохого нет.
Во время шествия демонстранты постоянно спрашивали, что будет, если ОМОН начнет задерживать, как найти адвоката и какая санкция может последовать. Много участников на акции оказались впервые.
Первый раз, и почему пришел? Да потому что меня уже, прямо скажем, достала ситуация, которая творится в Рунете последние года 4. По той простой причине, что наша власть, как слон посудной лавки, блокируется все. Блокируется Google.
Да, это первый мой в жизни митинг. Я вообще была аполитичным человеком абсолютно. Я никогда не ходила ни на какие митинги. Но то, что творится, это беспредел.
Я знала про митинг в Москве. Потом пришло сообщение в Телеграме про митинг в Петербурге. Я сразу решила пойти, ночью рисовала плакат. Я считаю, что блокировать интернет – это последнее вообще просто, что может делать власть.
На фоне участников остальных первомайских акций в Петербурге сторонники Павла Дурова, пожалуй, были самыми громкими. На Марсовом поле стало понятно, что, несмотря на дождь, свободный интернет пришли поддержать несколько тысяч человек. Единственное, что не удалось этим людям, завершить акцию запуском бумажных самолетиков, как это было в Москве. Зато волеизъявлением в нелетную погоду на своей странице во ВКонтакте восхитился лично Павел Дуров. Юрий Баранюк, Александр Глебов. Настоящее время. Санкт-Петербург.
Закладка. Відкриваємо Донбас.
Не той здолав, хто вилив більше крові, чи напустив на душі туману. Твоя могутність у твоїй любові до колосків на рідному лану. Нові століття в тебе є по праву, ти світ навчиш і сіяти, і косить. Бо та любов тобі дарує славу, яка живих і мертвих воскресить. Людство, переймаючи науку, збагне, чому в тернах твоє чоло. Ти є месія, котрий терпить муку за гріх сусідський, закривали зло. Микола Руденко.
Запомни эту страницу.
Это радио «Донбасс Реалии». Сейчас выпуск новостей в нашей программе.
В Донецкой и Луганской областях ограничат передвижение в рамках операции объединенных сил. Об этом заявил командующий операцией объединенных сил Сергей Наев. По его словам, временный особый порядок включает определенные временные ограничения в свободе передвижения, которые вводятся из-за соображений безопасности граждан. Одна из целей такого мероприятия – недопущение несанкционированного ввоза и вывоза оружия и боеприпасов. Напомню, начавшаяся 30 апреля операция объединенных сил предусматривает, что на всей территории Донецкой и Луганской областей вводится особый порядок порядок пропуска, разделенный на три уровня допуска граждан. Зеленый, где доступ ограничен, не ограничен, желтый – пребывание при наличии документов, и красный – пребывание лиц временно ограничено или запрещено. В Луганской области спасатели уже третий день проводят работы по очистке русла реки Сиверский Донец от деревьев вблизи Томашовского моста, соединяющего Рубежное и Новодружеское. Об этом сообщает пресс-служба Луганской обладминистрации. По информации ОГАУ, уже на две трети выполнены работы по ликвидации последствий наводнения. Полностью очистить русло от деревьев спасатели планируют уже завтра. Напомню, ранее служба автодорог в Луганской области заявляла, что Томашовский мост оказался под угрозой затопления и разрушения, поскольку были прекращены работы по расчистке Сиверского Донца в данном районе. Около 30 тысяч человек посетили фестиваль Google Fest в Мариуполе с 27 апреля по 1 мая, сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета. Google Fest ранее проводился в Киеве, а в этом году он стал одним из главных культурных событий Мариуполя и подарком в честь 240-летия города. В программе было более 100 мероприятий, театральные постановки, лекции, выступления известных украинских и мировых исполнителей. По данным пресс-службы полиции, правонарушений зафиксировано не было. За помощью к медикам участники фестиваля также не обращались. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет ясная погода, без осадков, ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 6 до 9, днем до 27 градусов тепла.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Для вас программу провели Денис Тимошенко и Егор Устинов. Наталья Антоненко, звукорежиссер прямого эфира. Давайте держать связь. Ищите нас в интернете, сайт Радио Свобода, вкладка Донбасс, и во всех популярных социальных сетях мы также есть. До завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии».